Рассказала Светлана Павлова. А я коротко скажу о погоде. В Москве этим утром плюс 3 градуса, днем ясная погода и плюс 9. В Санкт-Петербурге плюс 6, тоже солнечно и без осадков, днем до плюс 12. Вот что вас ждет в первом часе утренней программы «Время свободы». В Москве сегодня суд решит, возобновлять ли уголовное дело по факту ДТП на Ленинском проспекте с участием машины вице-президента Лукойла. Кирсан Алюмжинов отрицает, что победа на выборах главы ФИДЕ досталась ему в обмен на добровольный уход с поста президента Калмыкии. В США суд приговорил к пожизненному заключению выходца из Пакистана, пытавшегося осуществить теракт на Таймс-сквер в Нью-Йорке. А главная тема нашей сегодняшней программы – продолжающаяся Нобелевская неделя. За какое научное достижение вы присудили бы Нобелевскую премию? Главная тема нашей сегодняшней программы и вопрос, который мы хотим обсудить с вами, уважаемые слушатели Радио Свобода, не связана с политикой. Речь пойдет о продолжающейся в Швеции, в Стокгольме, Нобелевской неделе. Сегодня станет известен лауреат Нобелевской премии по химии. Уже названы обладатели наград за достижения в медицине и физике. Медицинская Нобелевка в этот раз вызвала бурную дискуссию в целом ряде стран. Ее получил британский ученый Роберт Эдвардс, создавший технологию искусственного оплодотворения. Эта новость сразу вызвала негативную реакцию католической и русской православной церкви, осуждающих такой метод зачатия ребенка. Однако факт остается фактом. Премия вручена за открытие, которым уже пользуются тысячи людей во всем мире. Вчера стал известен обладатель Нобелевской премии в области физики, вернее, обладатели. Ими стали Андрей Гейм и Константин Новоселов, живущие в Англии, выходцы из России, создатели графена, сверхсовременного и самого прочного материала на Земле, массовое применение которого пока лишь дело будущего. За какое научное достижение вы бы присудили Нобелевскую премию? Ответов на этот вопрос мы ждем от вас этим утром. Вы можете прислать нам сообщение, номер для СМС 8-903-743-2801, пейджер Москве 660-1046, абонент Радио Свобода, работает электронная почта mail sobakaradio-svoboda.ru. Через полчаса мы ждем ваших звонков в прямом эфире, телефон 8-800-222-12, звонок по этому телефону бесплатный для жителей всех регионов России. И, конечно, как всегда, вы можете оставлять свои комментарии на сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru. Самое интересное тоже прозвучат в эфире утренней программы «Время свободы». Итак, за какое научное достижение вы бы присудили Нобелевскую премию? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Обнинска, с которыми побеседовал наш корреспондент в этом городе Алексей Собачкин.
В области космонавтики, астрономии, за то, чтобы новые источники топлива изобрели, чтобы летать можно было подальше. И второе, в области медицины, чтобы все-таки прорыв сделать в области лечения болезней тяжелых. Вот рак, сердечные заболевания, чтобы поменьше было болезнь. И борьба с радиацией. Вот за это я бы присудил Нобелевскую премию.
Я думаю, что в последнее время актуальны вопросы экологии и скорее что-то на тему улучшения экологической ситуации на Земле. Каким-то образом очищать воздух.
В области экологии, потому что экология сейчас у нас хуже и хуже, газов больше. Я считаю, что надо больше атомных станций строить, чем тепловых. Все-таки от тепловых станций вреда больше, чем от атомных. Я сам атомщик, понимаете?
Если это приносит пользу для страны, вот именно что-то эффективное.
Нобелевскую премию, по-видимому, надо присуждать за заслуги очень серьезные перед обществом, перед человечеством. То, что, собственно говоря, и происходит.
Борьба со старением, то есть за те работы, которые делают нас более здоровыми, позволяют стариться медленнее. Если говорить о экономике, то это за безопасность в сфере финансовых операций.
Что-нибудь с электроэнергетикой. Безопасные, что ли, виды топлива для окружающей среды. Вот. И в медицине. В медицине что у нас самое такое? Это вот борьба с раком, со СПИДом.
За прогресс к экологии. Чтобы было отходов меньше в окружающую среду.
Лечение рака, излечение этой болезни.
За достижения в области медицины, продление жизни, за решение проблем с экологией, глобальное потепление, допустим.
Когда в человеке найдут душу, где она находится, и объяснят ему самому, зачем же она нужна и насколько она ценна, этому человеку можно дать и две Нобелевские премии.
В медицине это сейчас более актуально, по крайней мере для меня, чтобы жить до 120 лет. Неплохо было бы, я согласна.
Итак, прохожие на улицах Омска ответили на вопрос, за какие научные достижения вы присудили бы Нобелевскую премию. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Омск.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас о сегодняшних российских событиях. Сегодня в Тверском суде Москвы должно продолжиться рассмотрение жалобы родственников Ольги Александриной и Веры Сидельниковой, требующих возобновления уголовного дела по факту ДТП на Ленинском проспекте с участием автомобиля вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова. В сентябре дело было закрыто. Виновной в аварии была признана Ольга Александрина. Ее родные с этим не согласны. ДТП с участием автомобиля вице-президента «Лукойла» и «Ситроена» Ольги Александриной вошло в хронику громких аварий с участием российских высокопоставленных чиновников, которую накануне опубликовала независимая газета. Сравнивая все VIP-аварии, издание пришло к выводу, что, как правило, все высокопоставленные нарушители остаются безнаказанными даже в случае смертельного исхода для других участников ДТП, рассказывает Любовь Чижова.
Статья в «Независимой газете» основывается на исследованиях системы «Медиалогия», которая подсчитала упоминания в СМИ за 9 месяцев этого года всех ДТП с участием высокопоставленных чиновников или их родственников. Изучив аварии, можно сделать вывод, что чем выше статус участника дорожно-транспортного происшествия, тем больше у него шансов избежать наказания за преступление, пишет «Независимая газета». Больше всего в этом году в СМИ обсуждали громкую аварию, произошедшую 25 февраля этого года. Тогда на Ленинском проспекте произошло лобовое столкновение автомобилей «Ситроен» и «Мерседес» вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова. В результате погибла водитель «Ситроена», 35-летняя врач Ольга Александрина. Позднее в больнице скончалась ее свекровь Вера Сидельникова. В начале сентября дело было закрыто, так как следствие пришло к выводу, что в аварии была виновна погибшая Александрина. Однако ее родственники намерены оспорить закрытие дела в суде. Они уверены, что следствие было необъективным. О том, чем похожи все дорожно-транспортные происшествия с участием российских высокопоставленных чиновников, рассуждает председатель движения автомобилистов России Виктор Пахмелкин.
Общее для всех этих аварий одно. Как правило, виновными в них являются водители машин, в которых находятся те или иные, не хочу говорить, VIP-персоны, те или иные номенклатурные товарищи. А признаются реально виновными, то есть, как правило, другие люди. Либо, так сказать, никто не признается виновным, и как-то все так это сходит на тормозах. В общем, с одной стороны, мы наблюдаем такую наглость, хамство и пренебрежение к правилам дорожного движения со стороны тех, кто наделен властью, большими деньгами, в общем, тем или иным особым положением. Причем это независимо от того, есть ли они спецсигнал, нет ли спецсигнал, имели они право в данном случае нарушать правила, не имели права. Это общая тенденция. А с другой стороны, есть круговая порука в правоохранительной системе, в судебной системе. То есть это вещи связанные, потому и хамят, потому и наглеют, что имеет место безнаказанность.
Говорил председатель движения автомобилистов России Виктор Пахмелкин. Независимая газета, публикующая хронику громких аварий с участием чиновников, вспоминает еще об одном ДТП, которое произошло в Москве на Тверской в мае этого года. Как утверждали очевидцы, бронированный «Мерседес» с правительственными номерами столкнулся с автомобилем BMW. Обошлось без жертв. Свидетели отмечали, что все происходило как при аварии на Ленинском. Высокопоставленного пассажира «Мерседеса» увез джип сопровождения. С автомобиля сняли номера, а очевидцев пытался разогнать человек с автоматом. СМИ предположили, что это был автомобиль губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, который в то время находился в Москве. По версии МВД, автомобиль принадлежал представительству Республики Дагестан при президенте России. Позднее с его водителя был взыскан штраф 100 рублей. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 8 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Временно исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин подал заявление о приеме в партии «Единая Россия». Общественная коалиция в защиту Москвы предложила альтернативные места для размещения депозитария музея Московского Кремля, строительство которого планировалось на Боровицкой площади. Мосгорсуд сегодня рассмотрит иск лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина, который оспаривает генеральный план развития Москвы до 2025 года. США приветствовали решение тайландского суда, снявшего во вторник последние препятствия к экстрадиции в Соединенные Штаты российского предпринимателя Виктора Бута. В Пакистане совершено нападение на грузовик с топливом, предназначенный для военнослужащих НАТО в Афганистане. Водитель грузовика убит. В Брюсселе сегодня открывается саммит Евросоюз-Китай. Гражданин США Файсал Шахзад во вторник был приговорен к пожизненному заключению за попытку теракта в центре Нью-Йорка в мае этого года. Лидер иранской оппозиции Мир Хосейн Мусави предложил провести референдум по вопросу о доверии президенту Ирана Махмуду Ахмадинежаду. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня: доллар 30 рублей 43 копейки, евро 41 рубль 71 копейка. Следующая сводка новостей на волнах свободы через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра. Не пропустите на волнах радио «Свобода» повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Способны ли российские физики добиться Нобелевской премии, работая на родине? Об этом разговор с академиком Российской академии наук Юрием Рыжовым и ученым-геронтологом Жаресом Медведевым, ныне проживающим в Англии. «Грани времени» Владимира Карамурзы в 10 часов утра. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Переизбранный на пост президента Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов сделал в Москве первое заявление после окончания выборов. Он категорически отрицает причастность к исходу голосования администрации президента России. Эксперты с этим не согласны, предполагая, что пост президента ФИДЕ был обещан Илюмжинову в обмен на добровольный уход с поста президента Калмыкии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Закончилось или нет противостояние переизбранного президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова и 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова? Илюмжинов, отвечая на вопрос «Радио Свобода», заверил прессу, что он по-прежнему ждет от Карпова согласия на конструктивное сотрудничество.
Всегда двери открыты, и до этого Анатолий Евгеньевич Карпов, как чемпион мира, он являлся членом президентского совета, и вот как Александра Костенюк, сейчас чемпионка мира, она участвует во всех заседаниях президентского совета с правом голоса. Такое же право, как бы было у Анатолия Евгеньевича Карпова, сейчас он является послом, ФИДЕ тоже имеет право участвовать, работать, голосовать во время заседания президентского совета. Если он согласится вице-президентом, то вопросов нет. У меня к нему нет никаких ни претензий, ни антипатий, ничего, я готов с ним работать всегда.
Кирсан Илюмжинов был выдвинут кандидатом в президенты ФИДЕ Российской шахматной федерации, у руля которой стоял на момент выдвижения заместитель председателя правительства Александр Жуков, а первым вице-президентом и главой наблюдательного совета был и остается помощник президента России Аркадий Дворкович. Илюмжинов, тем не менее, отрицает причастность Кремля к выборам руководителя ФИДЕ.
В 60 регионах, в 60 шахматных федераций субъектов Российской Федерации, включая федеральные округа, единогласно выдвинули мою кандидатуру на должность вот кандидата в президенты. Поэтому тут ни Кремль, ни администрация даже не знают.
Обозреватель московского комсомольца, шахматный мастер Евгений Гик на возможность сотрудничества Кирсана Илюмжинова и Анатолия Карпова смотрит скептически.
Я не знаю, сработается или нет, но само предложение Илюмжинова – это такое унижение очередное для Карпова. Мало того, что он его обыграл с баскетбольным счетом 95-55, было заранее, правда, известно, что он обыграет. Непонятно, зачем вообще Карпов ввязался в эту историю, потратил на это полгода жизни. Но даже если он согласится, это будет еще больше унижение для него, потому что он полгода над ним все время говорил коррупция. В конце концов, будет его замом, понимаете? И кроме того, это будет еще и унижение для Каспарова, потому что Каспаров для него бегал, ездил там на этот суд в Лозанну, где он тоже проиграл. Но проиграл этот суд, проиграли выборы в Ханты-Мансийске, и после этого фактически кидает Каспарова и идет к Илюмжинову.
Руководитель Центра политической информации Алексей Мухин усматривает в предложении Илюмжинова Карпову стать одним из его заместителей реализацию задумки Кремля.
Кирсан Илюмжинов, когда предлагал Анатолию Карпову занять должность вице-президента, на самом деле исполнял в значительной степени пожелания администрации президента, где он и решал вопрос о своем переизбрании на президентский пост ФИДЕ. Для того, чтобы быть переизбранным президентом ФИДЕ, необходима была поддержка федеральных властей. И эту поддержку он получил. Получил он ее в обмен на добровольный уход с поста президента Калмыкии. Второй его победой, конечно, стало переизбрание на президентский пост ФИДЕ. Здесь он готов был уступать. И, судя по всему, вот это предложение о компромиссном назначении Анатолия Карпова на пост вице-президента ФИДЕ имеет под собой двойное дно. Потому что совершенно очевидно, что Анатолий Карпов с Кирсаном Илюмжиновым на этом посту не сработается. Но зато Кирсан Илюмжинов продемонстрирует добрую волю и практически полностью удовлетворит все требования или пожелания, прозвучавшие в администрации президента в отмен на административную поддержку, в том числе со стороны Аркадия Дворковича. С другой стороны, ничего не потеряет, потому что он, владея аппаратными навыками, совершенно спокойно может нейтрализовать любые противоречащие интересам действия Анатолия Карпова.
Это как раньше ЦК КПСС. Это правильно в принципе вообще?
аппарат президента выступает здесь в качестве игрока, сильного игрока, потому что это поле, поле спортивное, представляет для аппарата президента большой интерес. Моральность этого влияния, этого участия, этого вмешательства в выборы президента ФИДЕ, конечно, под большим сомнением.
Журналист и шахматный эксперт Юлий Семенов надеется на то, что дуэт Илюмжинов-Карпов состоится и принесет пользу развитию шахмат в стране и мире.
Эти две фигуры, хотя они настроены не очень доброжелательно друг по отношению к другу, все-таки могут быть взаимно полезны. Илюмжинов олицетворяет собой прежде всего распространение шахмат вширь, географическое распространение. То есть в малых странах, где нет пока очень сильных шахматистов, но которые заинтересованы, в общем, в том, чтобы участвовать в мировом шахматном движении. Карпов олицетворяет собой устремление элиты шахматы, прежде всего гроссмейстеров, сильнейших шахматистов мира и ведущая шахматных стран, ну, в данном случае, за исключением России, которая голосовала за Илюмжинова, в том, чтобы упорядочить, подкрепить финансово, прежде всего, проведение шахматных турниров, разыгрывание кубков, как в других видах спорта, которые, знаете, розыгрыш тянется через весь год, ну и, прежде всего, разыгрывание звания чемпиона мира. Эти две сферы, их можно объединить. Это требует, вторая часть требует больших денег, но, мне кажется, Карпов, если ему по-прежнему будет помогать Каспаров, они смогут выкачать больше денег из спонсоров, интересующихся шахматами. И когда Каспаров заявляет, что Карпов не согласится на сотрудничество с Илюмжиновым, я думаю, что он торопится. Карпов все-таки реалист.
Выборы президента ФИДЕ прошли, дискуссия о будущем шахмат продолжается. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке». Вынесем приговор по громкому делу. Американец пакистанского происхождения, признавший себя виновным в попытке взорвать заминированный автомобиль в центре Нью-Йорка в мае этого года, по решению суда проведет всю оставшуюся жизнь за решеткой. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Федеральный суд в Манхэттене приговорил 31-летнего Файсала Шахзада, натурализованного гражданина США, к пожизненному заключению по 10 пунктам обвинения, включая международный терроризм и попытку использовать оружие массового поражения. 1 мая этого года Файсал Шахзад оставил на многолюдной площади Таймс-сквер в Нью-Йорке внедорожник, в котором были селитра, дизельное топливо, бензин и баллоны с пропаном. Дым из машины случайно заметил уличный торговец с футболками. Он позвал полицию, и заминированный автомобиль был обезврежен. Эксперты считают, что если бы произошел взрыв, он вызвал бы многочисленные человеческие жертвы. Американские правоохранительные органы быстро вышли на след террориста, и через два дня он был задержан в международном аэропорту имени Кеннеди при попытке вылететь в Дубай. Файсал Шахзад, сын пакистанского офицера, работал финансовым аналитиком в штате Коннектикут. Следствие выяснило, что он прошел курс взрывного дела в пакистанском регионе Вазиристан, где хозяйничают талибы. Вся процедура в переполненном зале суда во вторник заняла 30 минут. В ходе суда Файсал Шахзад не раскаялся в своей попытке убийства мирных людей и продолжал вести себя как убежденный сторонник джихада, то и дело восклицая «Аллах велик». В ответ на напоминание судьи о принесенной им год назад клятве на верность Соединенным Штатам при получении американского гражданства, Шахзад признался, что в момент произнесения клятвы он лгал. Итак, попытка Файсала Шахзада устроить эффектный теракт на Манхэттене провалилась. Но какова вероятность, что другой террорист в Нью-Йорке или в другом крупном американском городе не окажется более успешным в подобной попытке? С таким вопросом я обратился к эксперту по проблемам терроризма, бывшему сотруднику Пентагона Элли Краковски. Я считаю, что не существует полной гарантии против нового теракта. Никакая система заблаговременного обнаружение террористов не исключает случайных ошибок. Израильтяне, чья система безопасности считается одной из лучших в мире, предотвращают 95-98% терактов. Несомненно, американские правоохранительные органы, спецслужбы постепенно повышают способность распознавать террористов, внедряться в их группы, нейтрализовать их действия. Но замыслы террористов становятся все изощреннее. Они могут применять новые виды взрывчатки, привлекать к акциям более опытных подрывников, чем Файсал Шахзад. К тому же, силы безопасности не могут круглосуточно патрулировать все общественные территории. И мы опять приходим к классической дилемме. Стремление к абсолютной защите, застрахованной от ошибок, означало бы переход от свободного общества к военному лагерю с тотальными обысками и досмотрами. По-моему, даже в условиях диктаторского режима такое невозможно. Почему радикальные исламистские идеи продолжают оставаться привлекательными даже для определенной части тех мусульман, которые стали американскими гражданами? Прежде всего, встает вопрос о контроле иммиграционного потока в Соединенные Штаты. Властям следовало бы более разборчиво относиться к желающим переехать в США. Но даже и это не исчерпает проблему. Многое коренится в самой исторической традиции американского свободного общества. Эта свобода позволяет людям не только думать что угодно, но также устно и письменно выражать любые идеи, некоторые из которых могут быть не очень приличными и даже радикальными. Сегодня в Соединенных Штатах живет заметное число людей, которые радикально толкуют ислам. Не считаясь с тем позитивным, что дала им американская система, американское общество, они стремятся приспособить эту систему под себя или разрушить ее. У них немало единомышленников за рубежом, которые манипулируют ими, поощряют их. Достоверно установлено, что в некоторых мечетях на территории США обосновались радикальные элементы из Саудовской Аравии, которые вдохновляют прихожан к джихаду и даже учат убивать неверных. Более широко проблема состоит в том, что значительное число мусульман, глядя на западное общество, передовые технологии, современный образ жизни, понимают, что не достигли этого уровня и сомневаются, что им это когда-либо удастся. Ислам, особенно суннитская ветвь, не в полной мере и не так динамично адаптируется к современному миру. Мусульмане видят здесь противоречия. Если они владеют истиной, то почему они не в числе самых процветающих наций? На мой взгляд, это порождает у них глубокий кризис сознания. С одной стороны, любовь к западным технологиям и комфорту, с другой, ненависть к Западу, связанная с отставанием от него. Файсал Шахзад, судя по всему, именно из этой категории американских мусульман. Для него и его единомышленников единственное верное решение, обосновываемое ими с позиции ислама, это попытка одержать верх над Западом, разрушить чуждое им общество, чуждую цивилизацию, которая располагает тем, что, на их взгляд, должно принадлежать им. Для них характерна нетерпимость, потребность распространять свою идеологию, чтобы контролировать остальных и подавить то, что не укладывается в их представление, сказал эксперт по проблемам терроризма Эли Краковски. Во время суда в Нью-Йорке Файсал Шахзад заявил присутствующим: «Мы не приемлем вашу демократию или вашу свободу, потому что у нас уже есть закон шариата». Он добавил: «Готовьтесь к тяжелым испытаниям. Ваша война с мусульманами только начинается». Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. В памяти режиссера Артура Пенна, эссе Бориса Парамонова. Книга русского каприца Алексея Лозина-Лозинского в итальянском переводе. И, как всегда, культурная панорама и новые музыкальные записи. А через несколько минут, во второй половине этого часа утренней программы «Время свободы», мы перейдем к нашей центральной теме. Ждем ваших звонков с ответом на вопрос, за какое научное достижение вы бы присудили Нобелевскую премию. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Временно исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин подал заявление о приеме в партию «Единая Россия». 9 октября эта партия, располагающая большинством мест в Мосгордуме, должна представить президенту России Дмитрию Медведеву список кандидатов на пост мэра. Общественная коалиция «В защиту Москвы» предложила альтернативные места для размещения депозитария Музея Московского Кремля, строительство которого планируется на Боровицкой площади. Исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин проведет сегодня заседание Общественного градостроительного совета, на котором будет рассмотрен вопрос о корректировке проекта строительства депозитария. Мосгорсуд сегодня рассмотрит иск лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина об оспаривании генерального плана развития Москвы до 2025 года. США приветствовали решение тайландского суда, снявшего во вторник последние препятствия к экстрадиции в Соединенные Штаты российского предпринимателя Виктора Бута. Его обвиняют в незаконных поставках оружия ряду экстремистских группировок. В Брюсселе сегодня открывается саммит Евросоюз-Китай. Ожидается, что лидеры европейских стран окажут давление на главу правительства КНР Вэнь Цзябао с целью помешать Китаю сдерживать рост его валюты юаня. Гражданин США Файсал Шахзад во вторник был приговорен к пожизненному заключению за попытку теракта в центре Нью-Йорка в мае этого года. Лидер иранской оппозиции Мирхосейн Мусави предложил провести референдум по вопросу о доверии президенту Ирана Махмуду Ахмадинежаду. Экспедиция лингвистов, побывавших в штате Аруначал-Прадеш на северо-востоке Индии, обнаружила там ранее неизвестный язык, на котором говорят около 1200 человек. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Переходим к центральной теме нашего сегодняшнего эфира и теме разговора с вами, уважаемые слушатели. За какое научное открытие вы бы присудили Нобелевскую премию? Вашим мнением вы можете поделиться с нами прямо сейчас, позвонив по телефону прямого эфира 8 800 222-12. Как вы уже наверняка поняли, поводом для такого вопроса стала продолжающаяся в столице Швеции, Стокгольме, Нобелевская неделя. Накануне двое выходцев из России получили премию по физике за создание сверхсовременного материала графен. Это скорее из области будущего, а в понедельник премию по медицине Нобелевский комитет присудил за открытие, которым многие люди пользуются уже давно. Это ЭКО, экстракорпоральное оплодотворение, единственная для многих женщин возможность зачать ребенка. Эксперты приходят к выводу, что Нобелевский комитет продолжает свою политику чередования, вручая поочередно премии то за фундаментальные научные труды, то за клинические открытия, имеющие большое гуманитарное значение. Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Ольга Беклемищева.
В Московской области бездетные пары могут пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения за государственный счет в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии. Директор первой клиники этого института, профессор Василий Петрухин, искренне приветствует решение Нобелевского комитета.
Это проблематика всего человечества. Почему? Потому что миллионы, это я не утрирую, миллионы супружеских пар, которые были обречены на бесплодие, они стали иметь возможность вынашивать беременность и быть родителями. Это колоссальный шаг. Я не умаляю технологии клеточные, да, там, стволовых клеток, но это еще перспектива. Стволовые клетки. А это то, что делается повседневно, везде, и колоссальный успех имеет. Несколько лет последних идет финансирование бюджетное на бесплатное, тоже достаточно дорогостоящую процедуру, на бесплатное проведение вот этих попыток ЭКО. Да? Увеличилось количество в разы этих пациентов, потому что не только женщины состоятельные стали, но и обычные женщины, которые зачастую менее тяжелыми заболеваниями гинекологическими страдают, и у них беременность наступает полегче, чем, например, у другого контингента. Поэтому здесь очень много. И сейчас повсеместно по всей России распространяется.
Василий Алексеевич, Ватикан считает решение Нобелевского комитета роковой ошибкой, так как сама процедура приводит к замораживанию большого количества резервных яйцеклеток.
Но я думаю, что если в наших силах помочь супружеской паре обрести счастье и какому-то человечку появиться на свет в этот мир в наш, который далеко не грешен, вот, а с моей точки зрения прекрасен, то я считаю, что это напрасно они возводят критику, абсолютно я не согласен.
Мнение представителя Ватикана по вопросам биоэтики считает несущественным и православный священник отец Иннокентий Павлов.
Вот как говорил на замечательный христианский мыслитель и настоящий исповедник христианской веры Дитрих Бонхофер, человечество уже выросло и не нуждается в каких-то вот таких авторитетах вроде Ватикана или православного священников от житейских вопросов. И другое дело, что очень странно, что дали Нобелевскую премию не за какое-то фундаментальное открытие, скажем, в области биологии, связанной с медицином, а за, в общем-то, довольно простенькую технологию, которая, ну, вот при уровне, естественно, научных знаний человечество могло уже использовать, я не знаю, в 18 веке. Проблема в чем? Что когда какая-то, скажем, церковная инстанция, будь то Ватикан или будь то какой-нибудь, там, я не знаю, сельский православный батюшка, высказывается по таким Таким поводом все равно их голос не будет услышан. Как-то уже надо выходить из средних веков и жить в новое время.
По поводу простоты технологии я бы поспорила. Робертс отрабатывал ее почти 10 лет. И до сих пор нужно несколько попыток для того, чтобы достигнуть результата. Бюджет в России оплачивает две попытки ЭКО, но только 3000 супружеских пар. Правда, с 2011 года, по словам Валентины Широковой, начальника департамента Минздравсоцразвития, количество квот на ЭКО в России увеличится втрое, до 9000. Всего же в России каждый год делается 25 тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения. Ольга Беклемищева для Радио Свобода, Москва.
О других открытиях, за которые в последние годы присуждалась Нобелевская премия, мы еще расскажем сегодня в нашей программе. А прямо сейчас мы ждем ваших звонков, уважаемые слушатели, с ответом на вопрос, за какое научное достижение вы бы присудили Нобелевскую премию. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Я подчеркну, что мы сегодня решили говорить лишь о научных достижениях, поэтому поскольку я об этом говорю, поскольку есть много сообщений с предложениями дать Нобелевскую премию, ну, например, за Объединенную Европу, еще за другие достижения. Это Нобелевская премия мира, она вручается позже, и о ней, безусловно, мы тоже расскажем на волнах Радио Свобода, а сегодня давайте поговорим о науке. Итак, несколько сообщений, которые мы получили. За разработку защитных мер по замедлению глобального потепления на Земле дал бы Нобелевскую премию Александр из Сызрани. Вот несколько комментариев с сайта Радио Свобода, www.svobodanews.ru. За достижение абсолютной левитации, явление, когда предмет без видимой опоры может парить и перемещаться в пространстве. А зачем? Очень актуально для Москвы с ее чудовищными пробками. Давайте послушаем звонки. Сергей из Тамбовской области у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро. Ну, во-первых, я хотел бы поделиться радостью за то, что наши ребята там, как говорится, получили эту премию. Меня это очень радует. Вот, наши россияне, выходцы. А вообще, знаете, научно-технический прогресс, он уже настолько явно семимильными шагами идет, что уже, в принципе, сейчас вопрос должен стоять, ну, о премии в области социальной. Почему? Потому что зрелищ, как говорится, и хлеба, в общем-то, достаточно. А вот какие-то революционные такие достижения в социальной сфере, вот они бы заслужили бы Нобелевской премии. Ну, хотя бы вот одно из таких вот, ну, например, план освоения Сибири. Это же роскошный план, если бы он был, существовал, реализовывался. За этот вот проект можно было бы дать Нобелевскую премию. Потому что там миллионы, как говорится, гектаров, и никто не живет. Да и, ну, вот в социальной сфере мне вот хотелось бы каких-то прорывов таких серьезных.
Спасибо, Сергей. Еще несколько сообщений. Есть, сразу скажу, лидер, если можно так назвать, среди тех, кто присылает нам сообщения и пишет в интернете, я имею в виду открытие, за которое наши слушатели и читатели нашего сайта дали бы Нобелевскую премию. Это интернет. Вот Дмитрий из Екатеринбурга пишет. Наверное, на первом месте я бы дал премию за интернет. Величайшее изобретение, сопоставимое с изобретением азбуки Морзе и радиоволн. С ним согласна и Сандра из Вильнюса. За изобретение альтернативных источников энергии, сначала пишет, она дала бы новую Нобелевскую премию, поскольку это перевернуло бы мир, и он стал бы более справедливым. А из имеющихся достижений за интернет и мобильную телефонную связь. Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос. За какое научное достижение вы бы присудили Нобелевскую премию жители Москвы, с которыми побеседовал наш корреспондент Петр Рахлевский.
За интернет. За саму сеть интернет.
Я присудил Нобелевскую премию за создание сайта Google. Особенно карты. Интерактивный поиск любой вещи, которая вообще есть.
Контактные линзы. За косметологию, за прогресс в области косметологии, за омоложение лица, там аппаратные методики и пластическую хирургию.
Да, кто изобрел микроволновку? Да, Нобелевскую премию, кто изобрел микроволновую печь.
За кабельное телевидение благодарна. За мультики, да.
За машины хорошие.
За шоколад.
Да, за шоколад.
За шоколад.
Ну, за интернет можно, да. Просто не мобильный. Вообще интернет, в общем, я бы дала, да.
Интернет и телефон – это однозначно мобильный.
Ни за одно открытие я бы не дал бы ни одну премию.
Ну, душ, телефон – вот это простые вещи, которые, без которых человек не может жить.
За музыку, батарей. За беспроводные всякие устройства, за Wi-Fi, за Xerox, кстати.
Я думаю, за то, которое отключает всю рекламу и все, вот за ту кнопку, которая выключит.
Так жители Москвы и гости столицы отвечали сегодня на вопрос, за какое научное достижение вы бы присудили Нобелевскую премию. Петр Рахлевский, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Новости российской и мировой экономики продолжат утренний выпуск информационной программы «Время свободы». О них расскажет наш обозреватель Иван Трифилов.
Инфляция в России в сентябре составила 0,8, а за 9 месяцев года 6,2%. Для сравнения, в прошлом году в сентябре рост потребительских цен был нулевым, а за период с января по сентябрь он составил 8,1%. В годовом исчислении, то есть сентябрю 2009 года, инфляция в России достигла 7%. Правительство России рассматривает возможность введения разрешительного порядка продажи иностранным инвесторам пакетов акций компаний финансового сектора страны в размере более 5% их уставного капитала. Об этом сообщил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Потребительские цены на автомобильный бензин в России в сентябре увеличились на 0,1%, а с начала года на 3,8%, говорится в материалах Федеральной службы статистики. По данным Министерства энергетики, добыча нефти в стране в январе-сентябре выросла на 2,4%, примерно до 376 миллионов 700 тысяч тонн, а экспорт нефти, наоборот, снизился на 0,5%, составив чуть более 185 миллионов тонн. Все американские производители мясо-птицы, поставляющие свою продукцию в Россию, перешли на бесхлорную технологию обработки своей продукции, сообщили представители Совета США по экспорту домашней птицы и яиц. С 1 января 2010 года в России вступили в силу новые санитарные правила, предполагающие запрет на ввоз мяса птицы, обработанного водным раствором хлора. В целом, доля импорта в общем объеме потребления курятины в России составляет сегодня примерно 25%. Объем российского розничного рынка сотовых телефонов в январе-сентябре увеличился на 12,5% к уровню такого же периода 2009 года, до 97 миллиардов рублей, а их продажи выросли на 24%, до 22 миллионов 400 тысяч штук, говорится в исследовании компании «Евросеть». Согласно прогнозу ее экспертов, в целом в 2010 году в России будут проданы более 32 миллионов трубок. Банк Японии впервые с ноября 2008 года снизил базовую процентную ставку по кредитам в стране, установив ее в диапазоне от 0 до 0,1% годовых. До этого она находилась на верхней границе нынешнего коридора.
О новостях экономики рассказал Иван Трифилов. Добавлю официальные курсы валют на сегодня. Доллар 30 рублей 43 копейки, евро 41 рубль 71 копейка. Говорит Радио Свобода. В Москве 8 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Временно исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин подал заявление о приеме в партию «Единая Россия». Общественная коалиция «В защиту Москвы» предложила альтернативные места для размещения депозитария Музея Московского Кремля, строительство которого планируется на Боровицкой площади. Московский городской суд сегодня рассмотрит иск лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина об оспаривании генерального плана развития Москвы до 2025 года. США приветствовали решение тайландского суда, снявшего во вторник последние препятствия к экстрадиции в Соединенные Штаты российского предпринимателя Виктора Бута. В Пакистане совершено нападение на грузовик с топливом, предназначенный для военнослужащих НАТО в Афганистане. Водитель грузовика убит. В Кандагаре на юге Афганистана в результате двух взрывов во вторник погибли 9 человек, свыше 20 получили ранения. В Брюсселе сегодня открывается саммит Евросоюз-Китай. Гражданин США Файсал Шахзад во вторник был приговорен к пожизненному заключению за попытку теракта в центре Нью-Йорка в мае этого года. Лидер иранской оппозиции Мирхосейн Мусави предложил провести референдум по вопросу о доверии президенту Ирана Махмуду Ахмадинежаду. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продолжим его вместе с нашим обозревателем Валерией Шабаевой, которая присоединилась ко мне в студии и готова рассказать, о чем пишут сегодняшние российские газеты. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк. Ну, в частности, например, газета сегодня пишет о том, что Россия зовет к себе инвесторов, однако тем не очень нравится ее экспортное лицо. Газета «Коммерсант», центральная публикация на первой полосе. «Иностранным инвесторам дали форум», так озаглавлена эта статья. Вчера вечером премьер России Владимир Путин принял участие в работе форума ВТБ «Капитал России зовет», и кроме рассказов об инвестиционной привлекательности России, впечатление от которой попыталась испортить напоминанием про дело ЮКОСа одна иностранная миноритарная акционерка, вступил в полемику с Сергеем Тегибко. Специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников считает, что украинский вице-премьер много раз за время форума успел пожалеть не только о своем заявлении насчет того, что Украина не будет инвестировать в Россию, но и о том, что он вообще приехал на этот форум. Почему? Об этом подробнее в большой публикации на первой шестой полосах «Коммерсанта». Ну, а заглавлена публикация на эту же тему в «Ведомости», все испортил. Тут вот говорится о том, что инвесторы объяснили Путину, почему после кризиса показатель инвестиций в основной капитал растет микроскопическими темпами. Этой теме сегодня посвящено много публикаций, но еще больше публикаций посвящено присуждению Нобелевской премии по физике, которую получили российские эмигранты. Об этом вот и «Коммерсант» на первой полосе. Нобелевские лауреаты сыграли за Манчестер. Об этом и много других публикаций. Ну, вот тут говорится о том, что это Андрей Гейм и Константин Новоселов, которые живут в эмиграции. Это российские ученые, которые сейчас работают в университете Манчестера. Награждены они за новаторские эксперименты, касающиеся двухмерного материала графена. Это самая тонкая в мире форма, поясняет «Коммерсант», слой графита толщиной в один атом, обладающий уникальными свойствами. Российские коллеги говорят, что 10 лет назад нобелевские лауреаты эмигрировали из-за тяжелого финансового положения и невостребованности на родине.
Я добавлю, что подробнее об этом и других открытиях последних лет, которые получали Нобелевскую премию, мы расскажем еще в следующем часе нашей программы. Мы сегодня, напомню, задаем вам, уважаемые слушатели, вопрос, за какое научное достижение вы бы присудили Нобелевскую премию, и у нас есть время. Я, Валерий, вам хочу задать этот вопрос.
За какое достижение?
Чем вы пользуетесь каждый день, и за что бы вы дали Нобелевскую премию? У меня вот есть, например, свой вариант ответа. Я его пока не скажу, а у вас?
Вы меня застали врасплох, Марк, не знаю, вот с лету не могу вам что-то предложить, какой-то вариант.
Ну, я бы вот, например, после этого лета, если говорить о каких-то простых вещах, я бы, например, дал Нобелевскую премию за изобретение кондиционера.
Да, логично, абсолютно логично, но как-то я, что же еще-то, да ну сколько всего.
Вот предлагают за левитацию, кто откроет левитацию возможность парить в воздухе над пробками.
Ну, это уже что-то из области ненаучной фантастики, по-моему.
Кто же знал про графен?
Ну, да, с другой-то стороны, действительно. Да, за телепортацию, да много за что. Вот за телепортацию, учитывая наши пробки, кстати.
Тоже вариант.
Вот, все, на этом мы порешили. Еще одна тема, очень популярная нынче, это впервые Банк России отозвал лицензию Межпромбанка, одного из крупнейших в стране. В частности, тот же «Коммерсант», который мы уже цитировали, выносит эту публикацию на первую полосу и пишет: на принятие решения об отзыве лицензии Межпромбанка сенатора Сергея Пугачева у ЦБ ушло более 3 месяцев, хотя финансовое положение банка для многих было очевидным. Но регулятор все-таки решился на крайнюю меру. Впервые за долгое время в отношении банка из топ-30. Наибольшие шансы на возврат средств из Межпромбанка у самого Банка России. Ну и при этом газеты еще отмечают, что банковский сектор от единичного случая пострадать не должен. Однако министр финансов Алексей Кудрин уже предупредил, что лицензии могут лишиться и другие, наиболее слабые российские банки. Ну вот еще есть публикации, естественно, касающиеся Юрия Лужкова, вот этого самого лишения полномочий и всех последствий с этим связанных. «Мэрские судьи» – это публикация в газете «Ведомости». Говорится в ней о том, что близость к утратившему доверие мэру Москвы Юрию Лужкову может стоить должности председателю арбитражного суда Москвы Олегу Свириденко. В «Независимой» газете пишут о том, что в столичной мэрии кадровые перестановки в списках «Единой России» на должность мэра новой любые кандидаты. Активность, отмечает издание, а главное скорость, с которой исполняющий обязанности столичного мэра Владимир Ресин принимает решения, которые без преувеличения можно считать скорее политическими, чем организационными, заставляет все больше склоняться в пользу версии разделения власти в Москве в ближайшем будущем. Между, собственно, мэром, статус которого в дальнейшем может трансформироваться, и руководителем правительства, которому будут отданы все экономические бразды правления в столице. Эксперты независимо не исключают такого варианта и даже называют возможные кандидатуры, а некоторые, как, например, спикер Госдумы Борис Грызлов, вдруг многозначительно начинают называть себя москвичами, отмечает независимое. Ну, а «Комсомольская правда» рассказывает о том, что Лужков нашел новую работу, но о том, что Олег Митвель лишился должности, пишут многие. Новая работа Юрия Лужкова будет оплачиваться 1 рублем в месяц, а должность – декан факультета управления крупными городами столичного международного университета, руководит которым Гавриил Попов. Независимая газета – центральная публикация на первой полосе. Прослушка в законе. Действующий уголовно-процессуальный кодекс позволяет силовикам массово нарушать права граждан, пишет издание. Есть еще публикации на тему регионов, о том, как сокращение им финансовой помощи обрекает многие из них на дефолт и экономический коллапс. Заглавлена эта публикация «Сделай сам», и выносит ее на первую полосу газета «Новые известия». Ну и, пожалуй, это все, что я сейчас успеваю рассказать.
Спасибо, но у нас есть еще возможность рассказать подробнее о самых интересных публикациях в следующем часе, и мы ей обязательно воспользуемся. Это была обозреватель «Свободы» Валерия Шабаева. А утренний выпуск программы «Время свободы» мы сейчас продолжим. На очереди репортажи корреспондентов «Свободы» о жизни российских городов. В Санкт-Петербурге с 2008 года существует компания молодых художников, аниматоров и психологов, которые на волонтерских началах делают мультфильмы вместе с детьми, оказавшимися в тяжелой ситуации. На одном из занятий, которые 6 раз в неделю проходят в онкологических больницах, интернатах и хосписах Петербурга и Ленинградской области, побывала наш корреспондент Светлана Жохова.
Так уж вышло. День нашего визита совпал с днем рождения 8-летней Жени. В перерывах между конкурсами и финальная стадия мультфильма «Мокрое дело». Вместе с ребятами мы записывали звук и оживляли титры.
Давай, лови его. Давайте вместе.
Лови его.
Давай, лови его.
Лови его. Ура, поймали.
Вика попала в больницу относительно недавно, в мае, поэтому для нее этот мультфильм стал премьерным. Сначала, как все, рисовала картинки, а потом стала руководить теми, кто рисует рыб. Называет себя в шутку «Водяной».
Я немного рисовала, снимала. Этот мультик о том, что нельзя застрять окружающую среду и горе.
Отец Вики, Михаил, убежден, что подобные занятия очень полезны для детей.
В наш бурный век, когда дети идут не в те направления и занимаются минусовыми вариантами, а это очень хорошее направление. Одобряю полностью на 100%.
Юлия Шевченко – волонтер студии. В обычной жизни – координатор культурных мероприятий в гостинице. О подобных занятиях узнала от подруги-аниматора и тоже втянулась.
Дети ничего не мало там. И в современном демократическом обществе дети должны быть счастливы всегда. Кроме того, у них очень многому учатся. Та же самая жизнь в больнице. Учатся с ними жить, бороться и понимать, что такое счастье.
А после Юля привела сюда еще одну свою подругу – Татьяну Белову. На занятия уходит от 2 до 3 часов. Но Татьяна точно знает, зачем она здесь.
Это польза обществу принести.
Зачем это надо-то вообще? Деньги все зарабатывают.
Деньги деньгами, а хорошее дело надо делать.
Ольга Инжуваткина – один из координаторов работы в студии. Занимается этим около года. До этого был опыт работы в других благотворительных организациях. А студия анимации «Да» отзывается с большой теплотой.
Мне уже трудно себя представить без студии. Я вчера думала, какую часть это в моей жизни занимает. Но я поняла, что это не то чтобы какая-то часть. Так вот я почему-то стала жить. Мне кажется, что это относится, наверное, к большинству участников студии. Просто есть какое-то общее дело, и люди его делают вместе. Сюда приходят другие различные благотворительные организации.
За 2 года сделано более 40 мультфильмов. Некоторые мультфильмы уже успели поучаствовать в престижных фестивалях в различных городах России и за рубежом. Диплом за мужество в искусстве Международного фестиваля анимации в Петербурге. Гран-при за мультфильм «Надежда» Ярославского фестиваля, приз за креативность и оригинальность выполнения творческого задания Харьковского фестиваля, первое место в международном конкурсе анимации в Хорватии. И это далеко не весь список.
существуют разные техники. Можно рисовать, можно пластилин, сделать это стоп-моушеном и снимать самих ребят.
Но руководители студии успевают работать не только в пределах области. Их помощи просят теперь энтузиасты из разных городов и даже стран.
Была организована подобная студия в Москве. Ребята вот ездили в Индию, там тоже с детьми снимали мультики. Сейчас ребята в Америке, были мастер-классы в Берлине.
Но, по словам координатора, несмотря на плотный график, любовь к делу пока не проходит.
Каждый раз это что-то новое. Рисовать, снимать, записывать звук. Недавно мы принимали участие в акции «Императорские сады». Это принципиально отказались от шатра. И пошел дождик. Вообще не хотелось никак прекращать. Ну и просто стали рисовать все мокрой гуашью, мокрыми красками. Получился очень красивый фильм, я считаю. Наша жизнь заполнена таким количеством какой-то суеты. И вот так вот живешь изо дня в день. И в какой-то момент понимаешь, что ты не живешь. Люди пытаются как-то вот искать ответы на свои вопросы. Многие из них можно найти в нашей анимации. Огромные книги написаны об этом же. Вот у нас такая вот форма. Форма вот мультика совершенно потрясающая, чудесная, потому что все оживает. И вот раз не было ничего, вот у тебя уже мультик, это уже первое чудо.
Не так давно студия «Да» приняла решение об официальной регистрации. Руководители надеются, что теперь финансовые вопросы будут решать немного проще.
Хотелось бы зарабатывать не просто на себя. Естественно, это основная, мне кажется, задача в студии, чтобы при помощи, может быть, анимации попробовать заработать денег, собственно, лечение ребятам или там улучшение условий жизни.
Уже сейчас на волонтерских началах реализован проект «Помогать легко». Выпущены магниты и значки с благотворительной наценкой с летающими зверьми, которых нарисовали дети. Специалистами сняты социальные ролики для фонда «Адвита» для оказания помощи детям, больным раком, и мультфильм для детей с непереносимостью белковой пищи. Ведется работа над документальным фильмом «Рак – это просто болезнь». На вопрос «Зачем вам все это?» Ольга отвечает так.
Мы с тобой этим делимся вот, по детским взрослым суждениями. Думаю, что, боже, так все просто. Передо мной сидит человек, ему 3 года, а он все знает гораздо больше меня. И просто нам вместе хорошо.
Титры готовы, звук записан. Сотни статичных кадров листаются на фотоаппарате с огромной скоростью. И действительно, оживают.
Это мультик?
Да, это уже титры к нашему мультику. Таким очень красивым.
Такой мультик выйдет?
Да, я вот зайков соберу, и вот будет такой мультик. Сегодня мы его уже доделали, а в следующую среду у нас начнется, надеюсь, новый мультик наконец-то. Ну все, все молодцы, все спасибо. Еще раз смотрю.
Светлана Жохова, Санкт-Петербург, для Радио Свободы.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующем часе сегодня Московский городской суд вернется к рассмотрению иска лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина, который требует отменить и признать незаконным генеральный план развития Москвы до 2025 года. Последний раз Мосгорсуд рассматривал этот иск еще до отставки мэра Юрия Лужкова. А в середине часа мы вернемся к центральной теме нашей программы. Напомним, мы сегодня задаем нашим слушателям вопрос, за какое научное достижение вы бы присудили Нобелевскую премию. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, и мы продолжаем принимать ваши сообщения с ответом на этот вопрос. Пишите нам смс, пейджер, электронная почта, оставляйте комментарии на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Продолжим через минуту.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио.